Дэвид Келлер. Восстание пешеходов. Бам! Да черт бы побрал этих пешеходов! Мертвенные стоны непреклонные. Вся ваша раса поплатится! Сорвались на одном дыхании автомобиля, шофера, убитой матери и побелевших губ маленького сына пешехода, который оказался безжалостно оставлен наедине с безжизненным трупом посреди безумного месива. Молодая мать медленно брела по проселочной дороге, держа за руку маленького сына. Прекрасные представители расы пешеходов, пусть и уставшие, покрытые пылью долгого пути из Огайо в Арканзас, где для последней битвы собирались жалкие остатки их обреченного вида. Долгими днями эти двое шагали по дорогам на запад, раз за разом лишь чудом избегая мгновенной гибели. И все же в этот день, изможденные, голодная, зачарованная заходящим солнцем, слепящим глаза, женщина спала на ходу и проснулась с криком, лишь когда осознала, что спастись уже невозможно. Она успела оттолкнуть сына к безопасной канаве и умерла на месте под колесами автомобиля, мчавшего со скоростью 60 миль в час. Внезапный толчок разозлил даму в седане, и она довольно резко обратилась к шоферу через переговорную трубку.
«Что это было, Уильям?»
«Мы только что переехали пешеходом, мадам».
«А, всего лишь. Но ты-то будь осторожнее».
«Есть лишь один способ без потерь сбить пешехода на скорости 60 миль в час, мадам, и это не тормозить».
«Уильям такой внимательный водитель», — повернулась дама к маленькой дочери. «Только что сбил пешехода, а нас всего лишь слегка тряхнуло».
Девочка с гордостью смотрела на свое новенькое платьице. Сегодня ей исполнялось 8, и они с матерью ехали в гости к бабушке. Скрюченные, атрофированные ножки медленно покачивались в такт движению. Мать всегда с тщеславием подчеркивала, что ее дочурка никогда не пыталась ходить. Однако размышлять при этом девочка умела, и что-то ее, очевидно, беспокоило. Она подняла взгляд.
«Мама, а пешеходы чувствуют боль так же, как мы?»
«Брось, милая, конечно, нет. Они совсем не как мы. Некоторые даже говорят, что они вовсе не люди».
«А кто они? Мартышки?»
«Ну, может, повыше обезьян, но куда ниже автомобилистов».
Машина прибавила ходу. Много миль позади, над окровавленным телом матери, рыдал охваченный ужасом мальчик. Он чудом нашел в себе силы оттащить ее на обочину и остался там до следующего утра, но затем покинул мать и медленно побрел вверх по склону в лес. Уставший, голодный, сонный и безутешный, он на мгновение остановился на вершине холма и потряс кулаком в безмолвной ярости. В тот день в его душе зародилась глубокая ненависть. Мир помешался на автомобилях. Регулировщикам дорожного движения было некогда следить за ползущими, словно улитки, пешеходами. Их считали угрозой цивилизации, помехой на пути прогресса, противниками развития науки. В человеческом теле ценным признавался лишь разум. Механизмы постепенно заменили работу мышц как средство достижения цели.
Жизнь теперь состояла лишь из череды вспышек бензина или спирта, горючих смесей или расширения пара в полых цилиндрах и турбинах, что заставляло затейливо расставленные поршни яростно толкаться во втулки и создавать мощь, которую затем применял разум. Человечество достигало желаемого при помощи механической энергии в малых количествах для личных целей и в больших, что в виде электричества подавалось по проводам в крупные населенные центры. Небу, как и прежде, оставались самолеты. Уровни повыше предназначались для междугородних рейсов, а пониже — для личного пригородного движения. Дороги, все из железобетона, из-за количества машин зачастую были односторонними, дабы избежать постоянных столкновений. Часть мира с готовностью перебралась в небеса. Однако подавляющему большинству из-за недостаточного развития полукружных каналов вестибулярного аппарата пришлось остаться на земле. Автомобили улучшались, ноги атрофировались. Последователи Форда, которым постоянной езды по улицам уже не хватало, изобрели небольшой одноместный экипаж для дома, а лестницы заменили винтовыми дорожками. И люди начали жить в металлических каркасах, которые покидали только для сна. Со временем, отчасти из необходимости, отчасти из прихоти, автомобиль ввели в спорт, в игры. Спроектировали специальные аппараты для гольфа. В тенистых парках дети, не вставая из машинок, крутили обручи. Девица, распростершись на соответствующем изобретении, лениво болталась в тропических водах Флориды. Человечество прекратило пользоваться нижними конечностями. Бездействие повлекло за собой атрофию. Атрофия вызвала четко выраженные изменения в строении тела. А они, в свою очередь, создали новые представления о красоте. Все это случилось не через поколение, не через 10, но постепенно, на протяжении веков. Со сменой нравов пришли и другие законы. Теперь они действовали на благо не всех людей, а лишь автомобилистов. Дороги, прежде служившие всем, нынче стали принадлежать только машинам. Если поначалу ходить по шоссе было просто-напросто опасным занятием, позже его приравняли к преступлению. Перемены, как им свойственно, происходили медленно. Сперва закон выделил часть шоссе строго для автомобилистов, следующий вовсе запретил пешеходам пользоваться дорогами. Третий лишил пешеходов права обратиться в суд, если на дороге с ними произошел несчастный случай. Затем хождение по автострадам стало преступлением. И, наконец, последний закон оправдал убийство любого пешехода на трассе. Медленное движение никого не устраивало. Мир помешался на жажде скорости и стремлении непрестанно перемещаться из города в другой город. Поэтому по воскресеньям и в праздники тысячи, миллионы автомобилистов выдвигались куда-нибудь, лишь бы не проводить свободное время в покое. Сельские пейзажи теперь состояли из длинных потоков машин, что проносились на скорости 60 миль в час между стенами рекламы и время от времени останавливались у заправки, закусочной или красивого деревца, чтобы ободрать его цветы. Воздух был заполнен выхлопными газами и пронзительным воем всевозможных клаксонов. Никто ничего не видел, никто не хотел ничего видеть. Всякий водитель стремился лишь к одному — ехать быстрее, чем автомобиль впереди. На современном жаргоне это именовалось «мирным воскресеньем на природе». Пешеходов не осталось, вернее, почти не осталось. Даже в деревнях люди передвигались на механических колесах. На полях трудились машины. Тем не менее, кое-где встречались, цепляясь за свое, словно гордые бараны за неприступные скалы, редкие пешеходы. Из упрямства, но зачастую по нужде сохранившие желание использовать ноги. Такие люди всегда бедствовали. Поначалу законом не угрожал. В каждом штате оставалось несколько семей, которые продолжали быть пешеходами. Сперва автомобилисты поглядывали на них с любопытством, позже с тревогой. Никто даже не осознавал, насколько глубока пропасть между этими видами рода человеческого, пока федеральный закон не запретил пешеходам пользоваться автомагистралями. И тут же по всей территории США вспыхнуло восстание ходоков. И пусть после битвы при Банкер-Хилле прошли уже сотни лет, дух ее по-прежнему жил в сердцах. Запрет ходить по дорогам только усилил желание его нарушить. В несчастных случаях погибло небывалое число пешеходов. Их родные мстили, силясь сделать автомобилизм неприятным и опасным. В ход шли гвозди, стекло, бревна, колючая проволока, булыжники. Поселенцы из Азарка особенно любили бить лобовые стекла и дырявить шины меткими ружейными выстрелами. Остальные назло автомобилистам ходили по дорогам. Будь шансы равны, воцарилась бы анархия, однако на деле пешеходы лишь доставляли мелкие неудобства. Недовольство достигло пика, когда сенатор Гласс из Нью-Йорка заявил на заседании следующее.
«Расе, что остановилась в развитии, надлежит умереть. Человечество веками передвигается на колесах, таким образом приближаясь к механическому совершенству. Пешеход, пренебрегая неотъемлемым правом на езду, не только упрямо пользуется ногами, но осмелился требовать равных прав с вышестоящим видом, с автомобилистами. Терпение больше не добродетель». Отныне самое милосердное — это запустить процесс уничтожения. Лишь так мы сумеем остановить беспорядки, ставшие пятном на полотне мирной истории нашей прекрасной страны. Мне не остается иного, кроме как внести на рассмотрение закон об уничтожении пешеходов. Он, как вам известно, предусматривает немедленную смерть всякого пешехода, где бы и когда бы его не обнаружили полицейские силы. По данным последней переписи населения, их осталось около 10 тысяч, главным образом в штатах Среднего Запада. С гордостью заявляю, что мой собственный избирательный округ, до вчерашнего дня насчитывавший единственного пешехода, 90-летнего старика, теперь чист. Только что прибыла телеграмма, что он, к счастью, выбрался на дорогу в маразматической попытке посетить могилу жены, и его тут же насмерть сбил автомобилист. И раз уж в Нью-Йорке теперь нет ни одного гнусного дегенерата, мы охотно протянем руку помощи другим, менее удачливым штатам.
Закон сразу же приняли. Против проголосовали только сенаторы Кентукки, Арканзаса и Теннесси. Дабы повысить интерес населения, за каждого убитого пешехода назначили награду. Всякий округ, добившийся полного успеха, получал серебряную звезду. Всякий штат, где оставались одни автомобилисты, получал золотую. Пешеход, как некогда почтовый голубь, оказался обречен. Уничтожение, как того следовало ожидать, не стало ни мгновенным, ни полным. Автомобилисты встретили неожиданный отпор. Прошел год, прежде чем идущий пешком мальчик поклялся отомстить механизмам, несущим гибель человечеству. Thank you. 100 лет спустя, воскресным днем Академию естественных наук Филадельфии, как обычно, заполняли толпы любителей развлечений, каждый в собственном автомобильчике. Бесшумно на резиновых шинах они колесили по длинным коридорам, время от времени останавливаясь, если экспонат привлек особое внимание. Явились туда и маленький мальчик с отцом, оба крайне увлеченные, первый — новым чудесным миром вокруг, второй — проницательными вопросами и наблюдениями сына. Наконец мальчик остановил свою машину перед стеклянным стеллажом.
«Папа! Что это? Они похожи на нас, но какие-то странные».
«Это, сынок, семья пешеходов. Они жили давным-давно, и я знаю о них только потому, что мне рассказывала мать.
Эту семью подстрелили в горах Азарк. Считается, что они были последними в мире». «Жаль», — задумчиво протянул мальчик. «Если их больше нет, ты не достанешь мне маленького пешехода, чтобы я с ним играл».
«Их больше нет», — повторил отец. «Они все мертвы».
Мужчина думал, что говорит сыну правду. Он даже гордился, что всегда честен с детьми. И все же он ошибался. Ведь горстка пешеходов уцелела, а их предводителем, их мозгом, был правнук того самого мальчика, который когда-то стоял на вершине холма, исполнившись ненависти. Независимо от климатических условий, среды и всевозможных врагов, человек всегда ухитрялся жить. И в случае с расой пешеходов сработал классический естественный отбор. Планомерного истребления сумели избежать лишь самые ловкие, умные, крепкие. Хоть и немногочисленные, они выжили. Хоть и лишенные всех так называемых благ современной цивилизации, они продолжали существовать. Вынужденные защищать не только собственную жизнь, но и бытие всей их расы, они обрели мудрость предков-поселенцев и сохранили себя. Они жили, охотились, любили, умирали, и целых два поколения цивилизованный мир ничего не знал о них. У пешеходов была своя политическая система, свой суд. Их законы основывались на трактате Блэкстоуна и Конституции. Правил всегда Миллер, сперва возмужавший мальчик с ненавистью в сердце, затем его сын, с детства воспитанный в ненависти ко всему механическому, затем внук, мудрый и хитроумный новатор, и, наконец, правнук. Авраам Миллер, тремя поколениями возвращенный готовым к высшей мести. Авраам Миллер был наследным президентом колонии пешеходов, укрытой в горах Азарк. Они жили в изоляции, но не в неведении. Их осталось мало, но они приспособились. Среди первых беглецов оказалось множество гениальных людей, изобретателей, профессоров, был даже ученый-правовед. Все они сохранили знания и передали их другим. Они возделывали землю, охотились в лесах, ловили рыбу в ручьях, строили лаборатории. У них даже появились автомобили, и время от времени пешеходы, тщательно замаскировав ноги, отправлялись в разведку в стан врага. Некоторых натаскивали на это с самого детства. Есть даже доказательство, что такой шпион провел в Сент-Луисе несколько лет. Колония жила единственной мечтой, всех обитателей объединяла единственная цель. Дети лепетали о ней с малых лет, школьники повторяли ее каждый день, молодежь шепталась о ней в свете луны. В лабораториях ею были исписаны все стены. Старики собирали вокруг себя ребятню и брали с них клятву, что они добьются своего. Все действия колонии подчинялись лишь одной цели. «Мы вернемся!» В Своей ненависти они взрастили и паранойю. Всех их предков без исключения травили, словно диких зверей, уничтожали без жалости, словно паразитов. Пешеходы жаждали не столько мести, сколько свободы, право жить так, как они хотят и где хотят. Три поколения колония хранила свое существование в тайне. Год за годом они как один жили, работали и умирали с единственным стремлением. Теперь же настал час, когда планам и мечтам надлежало стать явью. Мир автомобилистов тем временем двигался дальше своим путем. Материалистичный, механистичный, эгоистичный, он дал удобство массам, но не сумел подарить счастье отдельным гражданам. Все жили в достатке, получали дома, пищу, одежду. Однако дома эти были отлиты из бетона, безликие миллионные копии. Мебель отливали из того же бетона вместе с домами. Одежду изготовляли из водонепроницаемой бумаги одинакового фасона и выдавали по 4 костюма в год. Еду продавали брусками, содержащими все необходимые вещества. На каждом выбивали количество калорий. Изобретатели веками трудились, пока жизнь не стала однообразной, а работа не свелась к нажатию кнопок. И все же мир автомобилистов был полон несчастья. Ведь больше никто не использовал мышцы. Летом люди, конечно, с легкостью могли взмокнуть, но уже несколько поколений никто не потел от усилий. Слова «хлопотать», «трудиться», «работать» теперь значились в словарях как «устаревшие». И все же люди не были счастливы. Оказалось, изобрести автомобиль, способный ехать по самому обычному шоссе со скоростью более 120 миль в час, невозможно. Автомобилисты не могли передвигаться так быстро, как хотели. Пространство нельзя устранить. Время нельзя уничтожить. Кроме того, все они были отравлены. Несмотря на то, что множество машин электрифицировали, воздух был насыщен опасными выхлопными газами двигателей, сжигавших миллионы галлонов бензина и его заменителей. Важнейшей причиной интоксикации, однако, стало значительное сокращение выделения токсинов через кожу и почти полное отсутствие движения мышц. Автомобилисты прекратили работать в архаическом смысле слова, а значит, прекратили и потеть. Чтобы обеспечить себе жизнь, достаточно было просидеть несколько часов в кресле на фабрике или за столом в конторе. Автомобилист никогда не уставал, и ему требовалось гораздо меньше сна. Оставшееся время он проводил в пути, неважно куда, лишь бы на скорости. Детей воспитывали там же, в машинах. По правде говоря, в них проживали всю жизнь. Концепт американского дома исчез. Теперь его заменил автомобиль. Автомобилисты куда-то ехали, но не всегда понимали, куда. Пешеходы точно знали, куда шли. Общество было в сущности социалистическим, а значит, все классы жили в достатке. Преступность давным-давно исчезла. После принятия теории Брайанта, что совершают злодеяния лишь 2% людей, и если их отделить и стерилизовать, проблема исчезнет уже с первой сменой поколения. Когда Брайант впервые опубликовал свой тезис, его восприняли с долей скепсиса. Однако стоило воплотить его в жизнь, как общество дружно возликовало, за исключением тех, кого напрямую коснулись нововведения. И даже это, на первый взгляд, идеальное общество не было лишено изъянов. Пусть каждый получал все необходимое для жизни, предметов роскоши это не касалось. Иными словами, мир по-прежнему делился на бедных и богатых. Последние, как водится, занимали места в правительстве и принимали законы. Наиболее привилегированными, аристократичными и властными считались хейслеры. Их поместье у Гудзона окружал 30-мильный железный забор высотой в 12 футов. Немногие удостаивались чести посетить их каменный дворец, обрамленный лесом из сосен, буков и елей, или даже провести там выходные. Хейслеры были настолько могущественны, что никто из них никогда не занимал никакой должности. Они выбирали президентов, но не стремились иметь их в своей семье. Враги утверждали, что богатством они обязаны удачным браком с Фордами и Рокфеллерами, однако это, несомненно, лишь порожденные завистью сплетня. Хейслеры владели банками и недвижимостью, фабриками и административными зданиями. У них в кармане были и президент США, и Верховный суд. Кое о чем, впрочем, редко заговаривали или упоминали в газетах. Единственная наследница правящей ветви семейства умела ходить. Уильям Генри Хейслер был необычным миллионером. Когда ему сообщили, что жена подарила ему дочь, он поклялся своим богам, правда, Уильям не был уверен, существуют ли они, уделять ребенку не менее часа ежедневно. Первые месяцы в девочке не замечали ничего необычного, хотя все сиделки как одна обращали внимание на ее уродливые ножки. Отец решил, что, видимо, такие должны быть у всех детей. В возрасте года малышка попыталась встать и сделать шаг. Однако даже это не вызвало беспокойства. Педиатры единогласно утверждали, что поначалу все дети пытаются ходить, но этой вредной привычки легко избежать, также избавиться как от сосания пальца. Врачи дали сиделкам обычные указания, которые те, несомненно, бы последовали, если бы отец девочки не заявил следующее. «У каждого ребенка есть индивидуальность. Оставьте ее в покое, посмотрим, что вырастет». И дабы проследить за исполнением, он выделил одного из секретарей для неусыпного надзора и обязал ежедневно составлять письменные доклады. Девочка росла. Пришло время, когда ее наконец перестали называть ребенок и удостоили имени Маргаретта. Она росла. Росли ее ножки. Чем больше она ходила, тем сильнее они становились. Никто ей не помогал, никто из взрослых не умел ходить и даже не видел, как это делается. А девочка не только ходила, но и по-детски протестовала против механических повозочек. Когда ее попытались усадить в автомобиль, она завизжала, как маленький дикий котенок, и наотрез отказывалась даже от домашних машинок. Когда стало слишком поздно, отец начал советоваться с любым, кто мог подсказать что-нибудь о проблеме и ее решении. Хейслер хотел, чтобы его ребенок стал личностью, а не изгоем. Поэтому он пригласил неврологов, анатомов, педагогов, психологов, исследователей детского поведения и остался ими недоволен. Все специалисты соглашались, что это печальный случай атавизма, регресса. В качестве лечения они предлагали тысячи вариантов, от психоанализа до безжалостного пеленания нижних конечностей. Наконец, преисполнившись отвращения, Хейслер заплатил им за труды и за молчание, а затем едко послал их в преисподнюю. Он понятия не имел, что это за место и что хотел этим сказать, но испытал некоторое облегчение. Специалисты мигом убрались, все, кроме одного, который наряду с прочими дисциплинами увлеченно изучал генеалогию. Они с хозяином дома сидели напротив друг друга в личных автокарах и смотрелись прелюбопытно. Хейслер, мужчина средних лет, огромный, могучий, за исключением усохших ног, истинный правитель. А ученый — пожилой, седовласый, чахлый мечтатель. кабинете остались только они, не считая малышки, которая беззаботно играла в залитой солнцем оконной нише.
«Я, сдается мне, сказал вам отправляться в преисподнюю с остальными!» — прорычал истинный правитель.
«Но как?»
— последовал кроткий ответ.
«Остальные ведь тоже ослушались. Они просто-напросто выехали из вашего дома. Я жду, когда вы поясните, куда же мне отправиться. Где это преисподняя? Наши подводные лодки исследовали дно океана на глубине в 5 миль. Наши самолеты поднимаются к звездам. Эверест покорен. Я читаю обо всех странствиях мира, но нигде не встречал никакой преисподней. Несколько столетий назад теологи утверждали, что это место, куда после смерти отправлялись грешники, но с тех пор, как стерилизовали 2% Брайанта, греха на земле больше нет. Вы со своими миллионами и безграничной властью стоите гораздо ближе к преисподней, если взглянуть на ваше ненормальное дитя.
«Умственно девочка прекрасно развита, профессор!» — возмутился Хейслер. «Ей всего 7, но тест по шкале Бини-Симона показал 10! Если бы только она бросила это проклятое хождение! Ох, я горжусь ею, но хочу, чтобы она была как другие девочки! Кто на такой женится? Стыд, да и только! Взгляните, профессор, что она вытворяет!»
«О, помилуйте!»
— воскликнул старик.
— Я буквально недавно читал об этом в книге 300-летней давности. Подобным когда-то занимались многие дети.
— Но что это такое?
— Это действие называлось кувыркаться.
— И что? Почему она так себя ведет?
Хейслер утер вспотевшее лицо.
— Если люди узнают, нас поднимут на смех.
«О, не сомневаюсь, что с вашей властью вы сохраните все в тайне. Однако, скажите, не приходилось ли вам изучать семейную историю? Вы знаете, чья кровь течет в ее жилах?»
«Нет, никогда не интересовался. Разумеется, я принадлежу к сынам американской революции и все такое. Мне принесли бумаги, я расписался в обозначенном месте». Никогда их не читал, впрочем, хотя немало заплатил за публикацию книги.
«Значит, у вас был предок-революционер. Где эта книга?»
Хейслер вызвал секретаря. Тот въехал в кабинет, выслушал краткие распоряжения и вскоре вернулся с историей семьи Хейслеров, которую старик тут же с нетерпением распахнул. В кабинете воцарилась гробовая тишина. Ее нарушал лишь голос девочки, играющей с маленьким плюшевым мишкой. Старик вдруг рассмеялся.
«Что ж, все ясно, как 2×2. Вашим предком был Миллер. Авраам Миллер из города Гамильтон. Его мать похитили и убили индейцы. Миллеры были пешеходами из самого уважаемого рода. В те времена, разумеется, все ходили пешком. Миллеры и Хейслеры породнились путем брака. Случилось это несколько столетий назад. Сестра вашего прадеда Хейслера вышла замуж за Миллера. О ней говорится вот здесь, на странице 330. Да, позвольте, я зачитаю. Маргаретта Хейслер была единственной сестрой Уильяма Хейслера. Независимой во многом со странностями, она совершила безумный поступок и вышла замуж за фермера по имени Авраам Миллер, принадлежавшего к наиболее известным предводителям восстания пешеходов Пенсильвании. После его смерти вдова с единственным сыном исчезла. Они, несомненно, погибли в ходе всеобщего уничтожения пешеходов. В письме, написанном до замужества ее брату,
Маргаретта хвалилась, что никогда не садилась в автомобиль и не сядет, что Господь дал ей ноги, и она намерена ими пользоваться, и что ей, наконец, посчастливилось встретить мужчину, также имеющего ноги и желающего на них ходить, как предначертал Господь. Ну вот, тайна вашего ребенка раскрыта. В ней возродилась сестра вашего прадеда. Сотню лет назад эта женщина предпочла погибнуть, нежели поддаться моде. Вы сами говорили, что малышка едва не задохнулась от рыданий, когда ее сажали в автомобиль. Явная наследственность. Если вы попытаетесь избавить девочку от этой привычки силой, вы рискуете ее убить. Единственный выход — оставить ребенка в покое. Пусть развивается, как сама того желает. Она ваша дочь. Ее воля столь же крепка, как и ваша. Пусть пользуется ногами. Она, вероятно, будет карабкаться по деревьям, бегать, плавать, бродить, где ей заблагорассудится.
Вот значит как, вздохнул Хейслер. Нашей семье конец. Никто не захочет брать в жены мартышку, какой бы умной та ни была. Вы действительно полагаете, что однажды она вскарабкается на дерево? Если преисподняя существует, вы правы, она приготовлена для меня.
Но девочка счастлива.
Да, если судить по ее смеху.
Но что случится, когда она повзрослеет? Она будет иной. Как ей обрести товарищей?
Закон об уничтожении ее, разумеется, не коснется. Тут спасет мое положение. Я мог бы даже его аннулировать.
Но девочка будет одинока. Так одинока.
Она, возможно, научится читать, и от одиночества ее спасут книги.
Собеседники взглянули на девочку.
«Теперь что она творит?» — выпросил Хейслер. «Вы, похоже, знаете о подобных вещах больше, чем все, с кем я общался по этому вопросу».
«Всего лишь прыгает. Разве не удивительно? Она никогда не видела, как прыгают другие, и все же научилась. Я сам не видел подобного воочию, и все же могу понять, что происходит и как это назвать. Я встречал изображения прыгающих детей на иллюстрациях Кейт Гринвей».
«Да будут прокляты эти миллеры!» — прорычал отец девочки.
После этой беседы Хейслер нанял старика и возложил на его плечи единственную обязанность — исследовать детей-пешеходов и выяснить, как они играют и пользуются ногами, а затем передать знания девочке. Теперь он заведовал всеми ее упражнениями. И с того дня случайный зритель из окна самолета мог увидеть, как сидящий на лужайке старик показывает картинки из очень старых книг златовласой малышки. Они обсуждают увиденное, а потом девочка вытворяет то, что не делал ни один ребенок уже сотню лет. Играет с мячом, танцует, прыгает через скакалку или бамбуковую палку, закрепленную на двух вертикальных брусках. За чтением они проводили долгие часы, и всякий раз старик начинал со слов:
«Так было в прежние времена».
Время от времени для малышки и других богатых девочек из округи устраивали приемы.
Гости вели себя вежливо, как и Маргаретта Хейслер, однако приемы эти не удавались.
Девочки могли передвигаться только в экипажах, и смотрели на хозяйку с любопытством и презрением. У них не было ничего общего со странным ходячим ребенком, и в конце этих приемов Маргаретта всегда заливалась слезами.
«Почему я не могу быть, как другие девочки?
допытывалась она у отца.
«Неужели так будет всегда? Ты знаешь, что она надо мной смеется, потому что я хожу?»
Хейслер был хорошим отцом. Он сдержал клятву уделять дочери каждый день по часу и на протяжении этого времени делился с ней знаниями и опытом с не меньшим рвением и серьезностью, чем во время своего бизнеса в остальные часы. Он часто общался с Маргареттой так, словно она была взрослым, зрелым человеком.
«У тебя есть индивидуальность», — говорил он ей. «То, что ты иная, вовсе не значит, что они правы, а ты нет. Возможно, правы обе стороны, по крайней мере, все поступают согласно своим естественным склонностям. Да, твои желания и твое строение тела отличаются, но ты, вероятно, куда нормальнее всех нас. Профессор ведь показывает нам изображения древних людей, и у них всех ноги развиты подобно твоим. Откуда мне знать, шагнул человек вперед или деградировал? Временами, глядя, как ты бегаешь и прыгаешь, я тебе завидую. Я, как и все мы, прикован к земле и во всем зависим от машины. А ты можешь отправиться куда пожелаешь. Тебе нужны лишь пища и сон. В каком-то смысле это преимущество. С другой стороны, профессор говорит, что ты можешь пройти максимум 4 мили в час, а я могу проехать больше 100.
Но зачем ехать так быстро, если я никуда не спешу?
Это и поразительно! Почему ты не спешишь? Сдается, не только твое тело, но и разум, и желание старомодные, как будто застряли несколько сотен лет назад. Я стараюсь проводить с тобой время каждый день, по меньшей мере час, но в остальные часы мне хочется уйти. Ты творишь ужасно странные вещи. Взять, к примеру, твой лук и стрелу. Я купил тебе превосходнейшее огнестрельное оружие, и ты к нему даже не прикасаешься. Однако раздобыла лук и стрелу в каком-то музее, ухитрилась убить утку и, по словам профессора, развела в лесу костер, зажарила ее и съела! Ты даже его заставила попробовать.
Ну, отец, это же вкусно. Куда вкуснее синтетической еды. Даже профессор сказал, что после сочного мяса как будто помолодел.
Ты дикарка, рассмеялся Хейслер. Самая настоящая дикарка.
Но я умею читать и писать.
Да, не спорю. Что ж, беги, веселись. Хотелось бы мне найти для тебя второго такого дикаря, но их больше не осталось.
Ты уверен?
Насколько это возможно?
Честно говоря, последние 5 лет мои люди прочесывали мир в поисках колонии пешеходов. Несколько сохранилось в Сибири и на плато Тартарии, однако они возмутительные. Уж лучше общество обезьян.
«Я мечтаю», — смущенно прошептала девочка, — «что где-то есть хороший мальчик, и он умеет делать все то, что и я. Скажи, папа, мечты когда-нибудь сбываются?»
Хейслер улыбнулся.
«Я верю, что твоя исполнится. А теперь мне пора спешить обратно в Нью-Йорк. Тебе что-нибудь нужно?»
«Да. Найди кого-нибудь, кто научит меня делать свечи».
«Свечи? Зачем? Что это такое?»
Девочка сбегала за старой книгой и прочитала отрывок. Она называлась «Благородный пират». Ее герой имел обыкновение читать в постели при свечах.
«Понимаю», — наконец отозвался Хейслер, захлопывая книгу. «Припоминаю, что такие штуки когда-то были в католических соборах.
Угу. Значит, хочешь их изготовить?
Поговори с профессором, закажи необходимое. Свечи. Что ж, они могут пригодиться ночью, если погаснет свет, вот только он никогда не подводит».
«Но я не хочу электричества. Я хочу свечи и спички, чтобы их зажигать».
«Спички?
Ну, папа! Какой же ты иногда невежда? Я знаю столько слов, которые неизвестны тебе, хотя ты такой богатый».
Не спорю. Не стану ни с чем спорить, и мы найдем способ делать эти твои свечи. Прислать тебе уток?
Нет-нет, гораздо веселее на них охотиться.
Ты самая настоящая варварка.
А ты, папочка, неуч.
Вот так Маргаретта Хейслер дожила до 17-го дня рождения. Высокая, сильная, ловкая, загорелая, способная бегать, прыгать, метко стрелять из лука. Она ела мясо, читала книги при свечах, ткала ковры и любила природу. Общалась она зачастую только с пожилыми мужчинами и лишь изредка виделась с дамами, обитающими по соседству. С присутствием домашней прислуги Маргаретта мирилась. Отца она любила и наравне с ним старика-профессора, который обучил ее всему, но с годами стал немощным и сонливым. И вот в ней, наконец, пробудилось желание путешествовать. Ей захотелось увидеть Нью-Йорк и его 20 миллионов автомобилистов, стоэтажные офисные небоскребы, бездымные заводы и одинаковые дома. Однако такое путешествие влекло за собой трудности, о чем отец девушки знал, как никто другой. Ходить по дорогам нельзя, а Нью-Йорк нынче состоял из линий мостовых и построек. Когда пешеходов не стало, отпала и нужда в тротуарах. Кроме того, даже богатство Хейслера не сумело бы предотвратить беспорядки, которые наверняка возникнут от присутствия в большом городе такой диковинки, как пешеход. Хейслер был могуществен, однако страшился того, чем мог обернуться визит его дочери в открытый город. К тому же до сих пор об ее родстве знала лишь горстка людей. Окажись, Маргаретта, в Нью-Йорке, газеты раструбят о позоре Хейслера всему миру. Несколько административных зданий в центре Нью-Йорка насчитывали сотню этажей. Лестниц в них не было, только аварийные винтовые спуски для личных экипажей на случай, если сломаются лифты, чего, впрочем, никогда не происходило, поэтому о существовании этих спусков мало кто догадывался. По ночам их использовали уборщицы, которым приходилось планомерно передвигаться по зданию. Чем выше этаж, тем чище становился воздух, и росла плата. Внизу и на улице воздух на каждом шагу очищали озонаторы, чтобы людям не приходилось носить противогазы. Зато наверху дул свежий ветерок с Атлантического океана. Что примечательно, там не было мух и комаров, в нишах гнездились голуби, а на самой крыше год за годом могла обитать пара белоголовых орланов, словно в насмешку над механическими авто где-то там, в тысячи футов под ними. В самом новом здании Нью-Йорка, на самом верхнем этаже, открылась новая контора. На дверях ее висела обычная золотистая табличка «Электрическая компания Нью-Йорка». Внутри стояли ящики. Над самым крупным кабинетом потрудились декораторы. Правда, все равно получился стандартный офис. За беззвучный аппарат усадили стенографистку, которая отвечала на телефонные звонки. В эти просторные апартаменты одним июньским днем по приглашению явилась дюжина промышленных магнатов. Каждый полагал, что будет единственным гостем, и встреча началась в атмосфере удивления и подозрения. Трое присутствующих втайне ото всех и друг от друга стремились подорвать авторитет Хейслера и свергнуть его с финансового трона. Прибыл туда и сам Хейслер, внешне спокойный, но внутри охваченный гневом на конкурентов. Стенографистка рассадила гостей вдоль длинного стола. Все остались в своих экипажах, стульями уже не пользовались. Пара мужчин перебросилась шутками. Каждый кивнул Хейслеру в знак приветствия, но никто с ним не заговаривал. Обстановка, мебель, стенографистка, стандартный для промышленной конторы набор. Изумление вызвала лишь одна небольшая деталь. Во главе стола стояло кресло. Никто из собравшихся мужчин в жизни не сидел в кресле и видел его разве что в Метрополитен-музее. Как автомобиль заменил людям ноги, так на смену стульям и креслам пришел личный экипаж. Колокола на башне пробили 2. 12 мужчин одновременно взглянули на часы. Один нахмурился, его часы отставали. Еще через минуту нахмурились и остальные. Незнакомец назначил встречу на 2 и опаздывал. Они очень ценили свое время. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел человек на своих ногах. Зрелище поразило всех присутствующих, равно как и рост и сложение незнакомца. Происходящее казалось странным, необъяснимым, пугающим. Мужчина приблизился к столу и сел в кресло. Так он больше не выглядел значительно крупнее, но был явно младше, и его загорелая кожа резко выделялась на фоне мертвенной бледности остальных. Затем он заговорил очень серьезно и четко, почти механически. «Как вижу, джентльмены, вы все сегодня почтили меня своим присутствием. Прошу простить, что никого не предупредил о приглашении других особ. Тогда кое-кто не явился бы, а дабы наша встреча прошла, как я задумывал, необходим каждый. Название «Электрическая компания Нью-Йорка» всего-навсего фикция. На самом деле такой компании не существует. Я представляю расу пешеходов. Собственно, я их президент. Мое имя Авраам Миллер. 4 поколения назад, как вы несомненно помните, Конгресс издал закон об уничтожении пешеходов. После этого всех, кто продолжал ходить пешком, травили словно диких зверей и убивали без жалости. Мой прадед, Авраам Миллер, погиб в Пенсильвании. Его жену сбили на шоссе Вагая, когда она пыталась добраться к собратьям в горы Озарк. Не было битв. Не было войны. В то время на территории Соединенных Штатов обитали всего лишь 10 тысяч пешеходов. За несколько лет не осталось ни одного, по крайней мере, так считали ваши предки. Раса пешеходов, однако, уцелела. Тяготы тех ранних времен отражены в наших летописях и передаются из поколения в поколение. Мы основали колонию, пусть для остального мира мы исчезли. Так мы и жили год за годом. Теперь наша республика насчитывает более 200 граждан. Мы никогда не были невежественными. Мы всегда трудились ради одной лишь цели — вернуться в мир. На протяжении сотни лет нашим девизом было следующее. Мы вернемся. И вот теперь я прибыл в Нью-Йорк и созвал вас для беседы. Да, вы избраны из-за своей влиятельности, богатства и могущества. Однако существует еще одна не менее веская причина. Все вы... прямые потомки сенаторов, голосовавших в пользу закона об уничтожении пешеходов. Значение этого предельно ясно. Вы способны исправить вопиющую несправедливость в отношении ветви американских граждан. Позволите ли вы нам вернуться? Мы желаем вернуться, как пешеходы, иметь право передвигаться со спокойной душой. Среди нас есть те, кто умеет управлять автомобилями и самолетами, но мы не желаем ими пользоваться. Мы хотим ходить пешком и, если вздумается, шагать по дорогам, не опасаясь за жизнь. Мы не испытываем к вам ненависти, лишь сочувствие, жалость. Мы не намерены обострять вражду, мы скорее стремимся к сотрудничеству. Мы верим в работу мышц. Неважно, чему обучается наша молодежь, им в первую очередь прививают любовь к физическому труду. Мы понимаем, как устроены механизмы, но не стремимся их применять. Мы принимаем помощь лишь домашнего скота, лошадей, волов. Кое-где мы используем гидроэнергию для мукомольных мельниц или лесопилок. Ради удовольствия мы охотимся, ловим рыбу, играем в теннис, плаваем в горном озере. Мы заботимся о чистоте как тела, так и разума. Наши юноши женятся в 21 год, девушки выходят замуж в 18. Случается, что ребенок вырастает ненормальным, с признаками деградации. Скажу откровенно, такие дети исчезают. Мы питаемся мясом и овощами, рыбой и зерном, которые сами взращиваем в долине. Однако людей в колонии становится все больше, и пришло время, когда заботиться обо всех уже почти невозможно. Пришло время, когда мы должны вернуться в мир. Гарантия безопасности — вот чего мы желаем. Сейчас я оставлю вас на 15 минут, а затем вернусь за ответом. Если возникнут вопросы, я тогда же на них и отвечу. И он покинул кабинет. Один мужчина подъехал к телефону и увидел, что провод перерезан. Другой проверил дверь, но та оказалась заперта. Куда-то запропастилась и стенографистка. Далее последовала дискуссия, пылкий обмен мнениями, резкими и лишенными логики. Молчал лишь один. Хейслер сидел без движения. Даже сигара, которую он держал в зубах, успела погаснуть. Миллер вернулся, и его мгновенно засыпали вопросами. Кое-кто добавил и ругательств. Затем, наконец, воцарилась тишина. «Ну так что?» — поинтересовался Миллер.
«Нам нужно время! Неделя! Обсудить все нюансы, оценить мнение общественности!»
«Нет», — вступил в разговор Хейслер.
«Дадим ответ сейчас».
«О, ну разумеется!»
Ехидно проговорил его заклятый враг.
«Нам всем прекрасно известна причина, почему ты так спешишь с решением, хотя в газетах о ней ни слова!»
«За это, — отозвался Хейслер, — ты еще заплатишь. Ты трусливая шавка и сам это понимаешь, иначе не стал бы втягивать мою семью!»
«Ох, да! Нет, Хейслер, ты меня больше не проведешь!»
Миллер ударил кулаком по столу.
«Каков ответ?»
Один магнат поднял руку, требуя слова.
«Мы все знаем историю пешеходства. Два общества, представители которых тут присутствуют, не способны жить бок о бок. Нас 200 миллионов, их 200 человек. Пускай остаются в своей долине. Вот мое мнение. Если перед нами их лидер, мы легко можем понять, что представляет собой вся колония. Сборище дремучих анархистов. Неизвестно, чего еще они потребуют, если мы прислушаемся. Думаю, стоит взять под стражу этого человека. Он угроза обществу».
Лед наконец тронулся. Один за другим автомобилисты высказывались, и когда все выступили, стало ясно, что все, кроме Хейслера, настроены враждебно и безжалостно. «Ваш вердикт?» — повернулся к нему Миллер.
«Я промолчу. Эти господа все знают, вы их слышали.
Они единый фронт, и то, что я скажу, ничего не изменит. Да и по правде говоря, мне все равно. С некоторых пор мне все безразлично.
Миллер повернулся в кресле и посмотрел через окно на город. Он был по-своему хорош для любителей подобных пейзажей. Внизу, на улицах и в домах-муравейниках, на колесах, жили 20 миллионов автомобилистов. Вряд ли среди них нашелся бы хоть один, желающий большего. Дороги соединяли мегаполис и прочие города, словно промышленные артерии, по которым кровяными тельцами неслись автомобили, плазмой текли грузовики. Миллер боялся города и одновременно испытывал жалость к безногим пигмеям, его населяющим. Вновь повернувшись к столу, он попросил тишины.
«Что ж, я попытался решить вопрос мирным путем. Мы не желаем очередного кровопролития и жестоких сражений. Вы, представители общественного мнения, своими речами доказали, что пешеходы не смеют рассчитывать на милость нынешних властей. Вам, как и мне, прекрасно известно, что этой страной уже давно правит не общество. Правите вы. Назначаете сенаторов, президентов, щелкаете хлыстом, и они пляшут. Поэтому вместо того, чтобы обратиться к правительству, я пришел к вам, господа. Предвидев исход, впрочем, я приготовил коротенький документ, который попрошу вас подписать. В нем лишь одна фраза. Пешеходы не могут вернуться. Как только на листе окажутся все подписи, я объясню, как мы поступим.
«Зачем подписывать?»
— спросил мужчина справа от Миллера.
«Я поступлю вот так!»
И он, смяв бумагу, швырнул ее под стол.
Поступок вызвал шквал аплодисментов. Неподвижным остался лишь Хейслер. Миллер смотрел в окно, пока не воцарилась тишина. Наконец он заговорил вновь. «В своей колонии мы в совершенстве владели новым законом электродинамики. Если его применить, он нейтрализует атомную энергию, благодаря которой приходит в движение все, кроме мышц. Мы проводили опыты на малых машинах в ограниченном пространстве и знаем наверняка, что произойдет. Возможно ли восстановить уничтоженную энергию, впрочем, нам неизвестно. И сейчас наши электромеханики ждут моего сигнала по радиосвязи. Они, по правде говоря, слышали всю нашу беседу, и теперь я дам им знак включить рубильник. Сигналом служит наш девиз: «Мы вернемся».
«Это и был тот самый знак?»
— презрительно усмехнулся один промышленник.
«И что же произошло?»
«Ничего особенного», — произнес Хейслер. «Во всяком случае, я не замечаю разницы». «Что должно было случиться, Авраам Миллер?»
«Ничего особенного», — повторил Миллер, «не считая гибели всего человечества, кроме пешеходов. Мы пытались представить, что произойдет, когда наши электромеханики приведут в действие новый закон. Однако даже наши социологи не способны в полной мере предсказать исход. Мы не знаем, выживете вы или вымрете, уцелеет ли кто-нибудь. Городские жители в своих искусственных ульях наверняка погибнут быстрее. В сельской местности у некоторых, вероятно, будет шанс».
«Погоди, погоди!» — воскликнул мультимиллионер. «Я вовсе не чувствую себя хуже. А ты всего лишь заигравшийся мечтатель. Я уезжаю отсюда и немедленно сообщаю в полицию. Открывай эту проклятую дверь!»
Миллер открыл дверь.
Автомобилисты ударили по кнопке запуска и взялись за руль.
Ни один экипаж не тронулся с места.
Машины остались мертвы. Кто-то из промышленников, истерически выругавшись, направил на Миллера пистолет и нажал на спуск. Раздался щелчок. И все. Миллер извлек из кармана часы. Сейчас без 23. Автомобилисты начинают умирать. Просто еще об этом не догадываются. Когда они все поймут, начнется паника. Облегчить их участь мы не сумеем. Нас всего пара сотен, и мы не можем взять на попечение сотни миллионов коллег. К счастью, в этом здании есть винтовой спуск, а ваши экипажи снабжены ручными тормозами. Я могу поочередно отвезти вас к этому спуску. Вы же, разумеется, не захотите здесь оставаться. И в равной степени, разумеется, что лифт не работает. Я позову стенографистку. Вы, вероятно, заподозрили, что это юноша из расы пешеходов, которого с детства обучали играть роль женщины. Один из наших лучших шпионов. А теперь мы будем прощаться. 100 лет назад вы сознательно и охотно пытались нас уничтожить. Мы выжили. У нас нет желания уничтожить вас, но я боюсь того, что вас ждет в будущем. И Миллер, встав позади первого экипажа, принялся толкать его к выходу. Юноша-пешеход, сменивший юбку стенографистки на штаны, взялся за второй. Вскоре в кабинете остался лишь Хейслер. Он поднял руку. «Не могли бы вы подвести меня к окну?» Миллер выполнил его просьбу. Автомобилист с интересом выглянул. «В небе нет самолетов, а должны быть сотни». «Все они, — ответил Миллер, — несомненно, рухнули. Тяга ведь исчезла». «Значит, все остановилось?» «Почти. Осталась лишь сила мышц. А еще сила натяжения, например, как у тетивы лука. Или сила металлической спирали, как у пружины в часах. Обратите внимание, ваши часы по-прежнему идут. Разумеется, энергию могут создавать животные, применяя всю ту же работу мышц. В нашей долине есть мельницы и лесопилки, которые приводят в движение вода. И они-то как раз не остановятся, пусть и все остальные виды энергии уничтожены. Представляете? Нет электричества, паровых двигателей, никакого внутреннего сгорания. Все эти машины мертвы». Хейслер, вынув платок, медленно, бездумно вытер взмокшее лицо.
«Я слышу гул. Он долетает сюда вверх, словно далекий прибой, что мерно бьется о песчаный берег. Других звуков нет. Лишь этот гул. Он мне напоминает жужжание пчел, которые покинули старый улей, окружив матку всем роем, летят в поисках нового дома. Или же шум далекого водопада. Что это значит? Думаю, что догадываюсь, но не могу заставить себя произнести слова».
«Это значит, — ответил Миллер, — что внизу и вокруг вас, в конторах, магазинах и домах, начинают умирать 20 миллионов людей. В подземных переходах, лифтах и поездах, в туннелях и на паромах, на улицах и в ресторанах 20 миллионов людей вдруг поняли, что не способны двигаться. Никто не в силах им помочь. Кто-то оставил машину и пытается ползти на руках, волоча бесполезные усохшие ноги. Автомобилисты кричат о помощи, однако они по-прежнему не осознают весь размах трагедии. К утру они превратятся в примитивных животных. Через еще несколько дней закончится еда и вода. Надеюсь, они погибнут быстро, до того, как начнут пожирать друг друга.
Погибнет вся нация, и никто не узнает, ведь не станет газет, телефонов, радио. Я же буду поддерживать связь со своими людьми при помощи почтовых голубей. Минуют месяцы, прежде чем я отправлюсь к ним. Придется подождать, зато потом я смогу отправиться куда захочу. А звук, который до нас доносится, это стон, охваченный отчаянием души.
Хейслер судорожно схватился за руку Миллера. «Но раз уж вы все отключили, значит, можете и повернуть все вспять!»
«Увы. Мы использовали электричество, а теперь его больше нет. Полагаю, наши механизмы точно так же остановились».
«Значит, мы умрем?»
«Думаю, да. А может, ваши ученые найдут выход? Мы 100 лет назад его нашли и выжили. Ваша нация пыталась уничтожить нас всеми доступными средствами, и все-таки мы не погибли. Вдруг вы тоже сумеете? Откуда мне знать?» «Мы хотели договориться. Просили всего лишь равноправия. Вы сами видели, как проголосовали остальные. Они бы мгновенно сравняли с землей мою маленькую колонию, обладая неподобной властью. Так что мы попросту оборонялись». Хейслер попытался прикурить сигару. Электрическая зажигалка не сработала, и ему осталось лишь пожевывать кончик.
«Ваше имя, как вы сказали,
Авраам Миллер?
Кажется, мы дальние родственники. У меня есть книга, в которой об этом говорится».
«Да, я прекрасно осведомлен. Ваш прадед и моя прабабка были братом и сестрой».
«Именно! Как утверждал профессор! Правда, тогда мы не знали о вашем существовании. Однако, на самом деле я хотел побеседовать с вами о моей дочери».
И они продолжили разговор. Снизу доносился все тот же гул, непрерывный, неутихающий, полный незнакомых нынешнему поколению нот. Но на такой высоте, на самом верху 100-этажного небоскреба, все сливалось в один звук. Он состоял из миллиона разных, но все равно казался единым. Наконец Миллер принялся ходить от стены к окну и обратно.
«Я всегда считал, что мое самообладание непоколебимо. Всю жизнь я готовился к этому мгновению. Истина, справедливость, даже наш забытый Бог. Все на нашей стороне, и я по-прежнему не вижу иного выхода. Не вижу больше ни одного выхода, но это невыносимо. Хейслер, невыносимо до тошноты. Еще мальчиком я увидел застрявшую в дверях амбара мышь, которую почти перерезала пополам. Я попытался помочь несчастной, но она укусила меня за палец, и пришлось попросту сломать ей шею. Выжить она не могла, и мне пришлось ее убить, понимаете? Я поступил оправданно, и все равно меня затошнило, так что тут же вырвало.
Нечто подобное происходит прямо сейчас там, внизу. 20 миллионов изуродованных тел медленно умирают.
Они могли стать такими, как люди в нашей колонии, но помешались на всевозможных механических устройствах. Попытайся я им помочь, они меня убьют. Я не сумею отбиться, их слишком много. Мы были вправе, черт возьми, мы имели все основания, но меня тошнит».
«Я воспринимаю подобное иначе», — произнес Хейслер. «Ведь привык уничтожать противников. Оправданно, иначе они устранили бы меня. Я вижу происходящее как удивительный эксперимент. Годами я размышлял о нашей цивилизации из-за своей дочери.
Я утратил интерес. Во многом я утратил и боевой дух. Мне безразлично, что будет, но я с удовольствием догнал бы того мерзавца на спуске и свернул ему шею. Не хочу, чтобы он умер от голода.
Нет. Оставайтесь здесь. Задокументируйте все, что случилось. Нам нужно точное свидетельство, подтверждение, что наш поступок оправдан. Оставайтесь здесь, работайте с моим стенографистом. А я разыщу вашу дочь. Мы не можем допустить, чтобы пешеход пострадал. Вас мы тоже заберем с собой. Подходящее приспособление поможет вам научиться ездить верхом.
Вы хотите, чтобы я выжил?
Да, но не ради вас. Причин множество. На протяжении следующих 20 лет вы сможете давать лекции нашей молодежи, рассказывать им, что произошло, когда мир прекратил работать и потеть, когда люди сознательно променяли дома на автомобили, труды на машины.
«Чудесно!» — воскликнул Хейслер. «Я назначал президентов, а теперь стану для нового мира безногим экспонатом!»
«Вы прославитесь, как последний из расы автомобилистов!»
«Начнем же!» — потребовал Хейслер. «Зовите стенографиста!»
Юноша-стенографист прибыл в Нью-Йорк месяцем ранее. Все это время он, благодаря долгому обучению, с легкостью обводил вокруг пальца каждого, с кем встречался. Одетый как девушка, надушенный, накрашенный, с кольцами на пальцах, он разъезжал в экипаже и терялся на фоне тысяч женщин. Он посещал рестораны и театры, даже бывал у автомобилистов в гостях. Он был идеальным шпионом и все же оставался мужчиной. Годами ему прививали преданность Республике пешеходов и главные их цели. Он дал клятву, что Республика превыше всего. Авраам Миллер выбрал его, потому что доверял. Шпион был молод, на его щеках едва начинала пробиваться щетина. Он был невинен. Он был патриотом. Однако он впервые в жизни оказался в большом городе. В конторе этажом ниже сидела еще одна стенографистка. Своей работы ей было мало, поэтому появление коллеги сразу же разожгло в ней интерес. Они встретились раз, потом второй. Они беседовали о любви, о новом ее виде, о любви между женщинами. Юноша мало что в этом смысле, он еще никогда не слышал о подобной страсти, но ласки и поцелуи быстро его обучили. Стенографистка даже предложила поселиться вместе, но молодой человек, разумеется, нашел причины для отказа. Впрочем, они все равно проводили друг с другом значительную часть свободного времени. Пешеход не единожды стоял на грани признания, причем не только о грядущей катастрофе, но и о своей истинной половой принадлежности, а также искренней любви. Сложно объяснить, почему мужчина влюбляется в женщину. Крайне сложно. А в случае юноши-разведчика и вовсе произошло нечто ненормальное, извращенное. Столь же чудовищно то, что он воспылал безногой, когда, подождав, он мог жениться на длинноногой красавице. Не менее извращенным было то, что сама она полюбила другую женщину. Они оба были больны душой, и ради своей любовной связи продолжали друг другу лгать. Теперь, когда внизу умирал город, юношу охватило глубокое желание спасти эту безногую. Он верил, что так или иначе убедит Авраама Миллера позволить ему жениться на ней или хотя бы избавить от страшных мучений. И он уже в штанах до колена и рубашки взглянул на увлеченных серьезной беседой Миллера и Хейслера, на цыпочках прокрался к выходу и спустился на этаж ниже.
Там царил хаос, но юноша храбро вошел в кабинет, где работала стенографистка, наклонился к ней и начал говорить. Он признался, что он мужчина и пешеход.
Пылко объяснил, что происходит вокруг, почему люди подняли крик, почему машины неподвижны, лифты остановились и телефоны молчат. Юноша рассказал, что мир автомобилистов вскоре погибнет, но ей это не грозит, ведь он ее любит и спасет. Он просил всего лишь право опекать, защищать. Обещал поселиться с ней где-нибудь за городом, катать ее по живописным лугам, завести для нее гусей, маленьких гусей, которые будут прибегать на ее зов.
Безногая слушала. Если она и побледнела, это скрыли умело наложенные румяна. Она слушала и смотрела на него, мужчину, способного ходить ногами. Он говорил, что любит ее, но она-то любила женщину. Женщину с такими же прекрасными обвисшими ножками, а не этого мускулистого урода. Истерически рассмеявшись, она сказала, что выйдет за него замуж и отправится, куда он захочет. Прижала его к себе и крепко поцеловала сперва в губы, а потом в шею, где сонная артерия. И молодой шпион погиб, истекая в ее рот кровью, которая, смешиваясь с румянами, окрашивала лицо женщины пронзительным кармином. Сама она умерла от голода несколько дней спустя. Миллер так и не узнал, где погиб его разведчик. Будь в запасе время, он, вероятно, отправился бы на поиски, однако ему передалось беспокойство Хейслера за девушку-пешехода, одинокую среди мира гниющих заживо автомобилистов. Для отца она была дочерью, единственной наследницей последней ветви его семьи. Для Миллера же она была символом. Доказательством того, что в судорожной попытке вернуть человеку прежнее место в мире, взбунтовалась сама природа. Отец хотел спасти девушку как дочь, пешеход как себе подобную. На сотом этаже хранился запас воды и пищи. Все необходимое, чтобы выжить посреди пира смерти. Миллер показал Хейслеру, где что расположено, а затем, взяв немного провизии, фляжку с водой, карту и крепкую палку, оставил этот островок спокойствия. Спускаться было не так уж трудно. Миллер скорее опасался, что в какой-то момент дорогу преградит груда столкнувшихся экипажей. Похоже, все те, кто добрался до спуска, сумели съехать до самого низа. Время от времени Миллер содрогался от криков, что доносились с того или иного этажа, и продолжал путь. На улице творился еще больший ужас, чем он думал. Как только в долине Азарк повернули рубильник, в тот же миг весь мир машин застыл. В одном Нью-Йорке в ту секунду находились 20 миллионов людей. Кто-то работал за столом или прилавком магазина, кто-то обедал в ресторане или лодырничал в клубе, кто-то куда-то ехал. И вдруг все оказались неспособны сдвинуться с места. Не смогли связаться с тем, до кого невозможно докричаться. Телефоны, радио, газеты — все стало бесполезным. Остановились мини-экипажи, остановились автомобили. Каждый теперь зависел только от своего тела. Никто не мог прийти на выручку другому, никто не мог помочь даже самому себе. Никто не знал, что случилось, кроме того, что видел собственными глазами или слышал собственными ушами, ведь связь тоже оборвалась.
Затем, когда медленно пришло осознание, что движение невозможно, людей охватил страх, а за ним последовала паника в новом ее воплощении. Если раньше опасность, реальная или воображаемая, гнала толпы прочь, то сейчас типичный житель Нью-Йорка рыдал и трясся от ужаса, но оставался в своей машине. Затем все же началось массовое бегство, если таковым можно было назвать медленное, мучительное ползанье искалеченных животных, что волокли безногие тела на руках, не приспособленных к физическим усилиям. Не стремительный порыв обезумевших масс, но вялотекущие, конвульсивные страдания червей. Из уст в уста хриплым шепотом передавали, что город — смертный приговор, что вскоре он превратится в морг, что через несколько дней не останется пищи. Пусть никто не знал, что стряслось, все понимали, что город не выживет без поставок из деревень, которые вдруг превратились в нечто большее, нежели бесконечные бетонные трассы среди рекламных щитов. Деревни были местом, где можно добыть еду. Запас городской воды также иссяк. Исполинский насос, гнавший миллионы галлонов беззаботному населению, перестал работать. Вокруг города, конечно, текли реки, грязные, замусоренные. А в деревнях наверняка нашлась бы чистая вода. Итак, на второй день начался исход автомобилистов из Нью-Йорка. Исход коллег, людей, похожих на жертвы войны. Двигаясь с разной скоростью, они в лучшем случае могли преодолеть меньше мили в час. Философ предпочел бы остаться на месте и умереть. Животное в таких мучениях смиренно дожидалось бы конца. Однако автомобилисты не являлись ни теми, ни другими и должны были двигаться. Всю жизнь они куда-то мчались. Первые заторы возникли на мостах. Там стояли брошенные автомобили, но не так много. В 2 часа дорожное движение редко бывает плотным. Постепенно к полудню второго дня мосты почернели от людей, ползущих прочь от города. Появились заторы, которые привели к бездействию, а бездействие к бесполезному ерзанию. Тогда поверх этого статичного слоя людей взбирался второй, а затем и третий. К каждому мосту вели несколько улиц, но сам он был не шире одной. Внешние ряды верхнего слоя начинали падать вниз в реку. В конечном итоге многие сами предпочли этот выход. Над мостами стоял гул, ропот, похожий на рев бьющих о каменистый берег волн. Все это было началом безысходного, ожесточенного безумия. Люди на мостах умирали быстро, но перед этим начинали грызть друг друга. В черте города тоже возникали подобные заторы. Рестораны и кафе оказались забиты телами почти до потолка. Там были продукты, однако никто не мог до них добраться. Тех, кто ухитрился подползти вплотную, попросту раздавили, прежде чем они сумели поживиться, и мертвые тела теперь преграждали путь остальным. В течение 24 часов человечество забыло о религии, о гуманизме, о возвышенных идеалах. Каждый стремился спасти себя, и неважно, скольким собратьям предстояло для этого погибнуть. Кому-то, тем не менее, не был чужд и героизм. Некоторые медсестры кормили больных, пока не умирали от голода вместе с ними. В родильном отделении женщина разрешилась от бремени. Покинутая всеми, она держала ребенка у груди, пока руки ее не опустились навсегда.
Когда Миллер покинул здание, его встретил полный ужаса мир. Пешеход прихватил с собой крепкую палку, однако ползущие автомобилисты не обращали на него внимания. Он медленным шагом добрался до 5-й авеню, а затем направился на север и все это время молился, хотя в первый день увидел лишь малую долю того, что его ждало впереди. Миллер уходил все дальше. Его путь преградила река, и он ее переплыл. Непрерывно молиться он перестал, лишь когда Нью-Йорк остался позади и наступила ночь. Бывало, он встречал редких автомобилистов, которые злились на поломку машины. За городом никто не знал, что стряслось и что их ждет. Городские жители знали, но не понимали, почему. На следующее утро Миллер рано встал и, внимательно изучив карту, выдвинулся дальше. Городов он избегал. Он испытывал неусыпное, мучительное, неизбывное желание поделиться провизией с несчастными оголодавшими калеками, но должен был сохранить силы и пищу для той девушки-пешехода, одинокой среди беспомощной прислуги за железной оградой длиной в 30 миль. Ближе к концу второго дня Миллер перестал встречать по дороге людей. Солнце, пробиваясь сквозь кроны дубов, бросало на бетонное шоссе причудливые тени. Вдруг впереди показалась странная кавалькада. Три привязанных друг к другу лошади. Две несли на спинах узлы и емкости с водой, притороченные крепко, но не слишком умело. На третьей в седле, похожем на креслице, дремал старичок, уткнувшись подбородком в грудь, но стиснув подлокотники. Караван этот вела пешая женщина. Высокая и крепкая, красивая и легконогая. На ее плече висел лук и колчан стрел. В правой руке она сжимала тяжелую трость. Она шла твердо и бесстрашно, исполненная силы, уверенности, гордости. Миллер встал посреди дороги. Кавалькада, приблизившись, остановилась перед ним. Начала женщина, и ее голос любопытно смешался с шелестом залитой солнцем листвы.
Кто ты такой? И почему мешаешь нам идти?
О, меня зовут Авраам Миллер, а ты? Маргарета Хейслер. И я ищу тебя. Твой отец в безопасности, он меня и отправил.
И ты пешеход?
Совсем как ты.
И так далее. Профессор очнулся от дремы и взглянул на молодых людей, которые стояли рядом и болтали, забывая о мире вокруг.
Что ж, совсем как в былые времена,
задумчиво пробормотал старик. Сто лет спустя, в воскресный день, отец и маленький сын гуляли по музею естествознания в восстановленном Нью-Йорке. На самом деле весь город превратился в один большой музей. Люди его посещали, но никто не хотел там жить. Собственно, никто больше не стремился жить в городе. Зачем, когда можно осесть в деревне?
день в городе автомобилистов входил в обязательную программу обучения каждого ребенка. Поэтому в это воскресенье отец и сын медленно бродили по огромным зданиям. Они увидели мастодонта, бизона, птеродактиля, постояли перед экспозицией с вигвамом и семьей индейцев. Наконец они подошли к большой повозке на четырех резиновых колесах, но без дышла, чтобы запрячь лошадей или валов. В ней сидели мужчины, женщины и дети. Мальчик взглянул на них с интересом и подергал отца за рукав.
«Смотри, папа, что это за повозка и странные люди без ног?»
«А это, сынок, семейство автомобилистов».
И мужчина, остановившись у стекла, поведал мальчику историю, которую все отцы-пешеходы по закону обязаны рассказать своим детям.